Раз, два,
да.
три.
Ага. Итак, всех еще раз приветствую. Мы сегодня поговорим о двух противостоящих друг другу силах, ну, по крайней мере, как они представлены в истории философии. Это о софистах и, соответственно, Сократе. Вот два абсолютно, ну, каких-то разных течения, которые существовали в одно и то же время, которые противостояли друг другу одно своей множественностью. Сократ выбивается из этого всего ряда очень сильно. И вот мы сегодня поговорим как раз о судьбах философов, о тех выборах, о тех социальных предпочтениях, кто какие сделал. И, конечно же, поговорим о философии. Итак, давайте начнем с софистов, а Сократом тогда уже сегодня закончим. Ну вот, говоря про софистов, надо сказать, что это вообще было уникальное достаточно явление в истории Древней Греции. С одной стороны, оно зарождается в период Пелопоннесских войн, то есть когда как раз-таки начинает, да, напоминаю вам, что Пелопоннесская война, их было несколько, это война между Афиной и Спартой, соответственно, в ряде боев побеждали Афины, в части боев побеждала Спарта, в финальной битве победила в итоге Спарта. И здесь надо сказать следующее, что философия как таковая, то есть она начинает очень тесно коррелировать и сотрудничать с общественными процессами, которые происходят в то время. И в первую очередь это, конечно же, юридические вопросы, потому что это расцвет греческой, афинской мысли, когда после одного из выигрышей Афин, они начинают очень сильно процветать. А что начинает происходить в процветающем полисе? А начинают идти гражданские разбирательства. Да, вот мы как-то привыкли, знаете, бояться судов, бояться... А это же на самом деле неправильно. То есть, когда в обществе все хорошо, то и в суд как-то не страшно пойти, и разобраться надо, и так далее. И для этого понадобились адвокаты. Этими самыми адвокатами выступили такие люди, которые назывались софистами. То есть это были преподаватели риторики, это были философы, это были коучи того времени. То есть это, условно говоря, то есть когда вы выходите, условно говоря, на гору, там сидят часть мужичков, и вот этих вот мужичков вы можете себе за определенную денежку нанять. А для чего нанять? Для того, чтобы они вам объяснили, как вам жить. Но это такая помесь, понимаете, современных психологов, коучей, тренеров и прочее, прочее, прочее. То есть вот такой микс, да, при этом еще адвокатов. Они были хорошими адвокатами, умели защищать, но при этом они очень активно развивали философскую риторику, философскую концепцию. И здесь нам с вами надо отметить следующее, что... чтобы вы тоже это понимали, что софисты – это не одна какая-то школа. То есть софисты не представляют из себя идеологической единой базы. Потому что, условно говоря, кто был по что горазд. То есть, условно говоря, все занимались своим делом, все занимались той философии, которую они считали важной, и очень часто встречалось, что они видели все диаметрально противоположном образе. Вот это вот то, что происходит, это некоторые такие условия, которые нам надо знать для того, чтобы рассказывать дальше, потому что, когда я вам сейчас буду рассказывать про софистику, вы увидите, что во многом их учения друг другу полностью противоречат. Поэтому нельзя сказать такое, знаете, как философия софистов. Вот единой концепции философии софистов ее вообще нет. Более того, софисты делятся на старшие и младшие, но это деление, оно на самом деле не принципиально, потому что разные историки философии, они это преподносят по-разному. Именно поэтому нам с вами тоже надо этот фактор учитывать. что все по-разному достаточно относятся. Вот, поэтому я вас призываю к тому, чтобы вот сильно там активно старших и младших софистов как-то не разделять, потому что это уже будет зависеть от историка философии, от того, по какому принципу он это разделяет, ну и так далее. Дальше. Что мы с вами здесь еще должны сказать? Мы с вами о софистах, да, должны начать с такого человека, которого звали Протагор. Протагор прославился следующими фразами. Ну, кстати, сейчас еще здесь такую маленькую помарочку еще должен тоже сделать, потому что ученики Сократа, это Платон и Ксенофонт, они, соответственно, не очень-то любили софистов. Именно поэтому, так как они не очень любили софистов, то, соответственно, так как они не очень любили софистов, то и писали про них, знаете, всякие разные гадости, поэтому я вас тоже призываю, смотрите не только Платона и Ксенофонта по этому поводу, вот, но еще какие-то другие произведения, потому что, ну, действительно, может, вот, действительно произойти вот такая вот история, потому что мы понимаем, что все равно Платон и Ксенофонт, они относились предвзято к софистам и не считали их вот достойными в этом плане людьми. Вот, однако, тем не менее, что до нас доходит, это очень интересно. Начнем с Протагора. Поговорю, что Протагор происходил из того же самого города, что и Демокрит. То есть, если вот мы с вами вспомним, Демокрит происходил из города Абдеры. Абдеры, это, еще раз напоминаю, это город, который славился своей мудростью, прошу прощения, глупостью. Но вот оттуда вышли два таких человека, как Демокрит, который про атомы придумал, и Протагор, который был его учеником. Вообще, встреча Демокрита и Протагора, она была очень странная, потому что поговаривают, что Протагор был из знатного рода. То поговаривают, что Протагор однажды нес к себе домой хворост и завязал вот этот вот весь хворост таким способом, что Демокрит, случайно находивший лесу, он увидел вот этот вот узел, то, как узел завязан, и, соответственно, ему сказал, что он достаточно умный, образованный и так далее. Но вот здесь уже начинается такое небольшое противоречие между этими двумя пунктами, потому что если мы с вами увидим, что, да, если зажиточный человек, он не будет сам хворост таскать. То есть это вот такая вещь, которую нам с вами надо обозначить, но тем не менее в дальнейшем он отправляется в Афины, где занимается очень много общественной публичной деятельностью. Если мы говорим о его философии, то она была следующая. Если мы говорим о его философии, он фактически говорит о том, что все то, что мы говорим об этом мире, это есть истина. В каком плане? Ну, смотрите, вот вы выходите с друзьями, ну, например, из кафе, и вам становится жарко, а вашим друзьям холодно. А кто из вас тогда прав? А по Протагору тогда все правы. Протагор в этом плане является таким, знаете, очень экзистенциальным философом, потому что он говорит о проблеме выбора. То есть он говорит о том, что у нас с вами есть выбор, который мы совершаем. У нас с вами есть выбор, который мы совершаем, и все в этом мире существует. Вот все, что бы вы не сказали... То есть, да, если ваши друзья, условно говоря, чувствуют, что им холодно, а вам жарко, например, ну, значит, это их ощущения. А ощущения в этом плане, они могут быть ложными, но то, как вы их интерпретируете, это не может быть ложным. Ну, потому что для вас это действительно истина, и для ваших друзей. Это действительно истина, которую вы переживаете, которую вы чувствуете. Соответственно, то, что у вас происходит, это как раз именно есть постижение истины. То есть это будет, условно говоря, все, что вы высказываете об этом мире, это есть истина. И Протагор говорит следующее. Человек есть мера всех вещей, существующих, как они существуют, и несуществующих, как они не существуют. Что это значит? То есть человек сам определяет, что существует, а чего не существует. И каждый в этом мире, он прав. То есть каждый человек на самом деле в той или иной мере он всегда будет правым. Более того, очень интересная концепция, это только которая начинается с софистов. Софисты начинают говорить о том, что у нас с вами может быть кто-то более правый, кто-то менее правый. Ну, когда, то есть у вас нет, условно говоря, истина или ложь, как в классической, да, я не знаю, знакома, не знакома с таблицами истинности в информатике или, например, в логике, в математике. Но вот если вы это проходили, то вы знаете, что там есть единичка, да, то есть истина, и ноль, ложь. А софисты фактически говорят, а нет какой-то там истины или лжи, есть, например, две, если переводить на язык математики, я думаю, что мы это можем себе позволить, есть две третьих, три четвертых, то есть то, что в современной логике называется как невозможность детерминировать. Недетерминируемость истины. То есть невозможно определить, в какой она степени. И вот это фактически закладывают софисты. И отчасти это закладывает и Протагор, наш с вами персонаж. И он не исключает возможности, что даже если есть об одном и том же суждении две взаимоисключающие друг друга вещи, ну, то есть если вы говорите «холодно», то это что значит? Что это не жарко. Значит, если вы говорите, что «холодно», значит, вы исключаете понятие «жары». А вот он эти понятия не исключает. То есть для него, но это все равно, еще раз повторюсь, переходит в формат такого выбора. Более того, он допускает, он продолжает вот эту свою теорию. Он говорит о богах. Да, он, конечно же, будет еще прав. То есть вы в этом случае абсолютно правы. Да, просто написал комментарий о том, что если человек говорит, что 2 плюс 2 равно 5, это его право. Ну, то есть если он так считает, то значит это его право выбора сделать ошибку. А дальше уже здесь будет вопрос, кто какими аргументами воспользуется. Потому что, еще раз напомню, это были хорошие ораторы, это были хорошие логики. Это не были, вы знаете, как там софисты, там обычно со времен Платона, что софисты — это что-то плохое, это какие-то популисты, там нет, это ни в коем случае. Их концепция, она достаточно была интересна, и они, скажем так, устроили, ну вот как по мне, здесь вы можете свое суждение, это всего лишь тоже мое лишь суждение, о том, что софисты, они в этом плане дают свободу всем, в том числе и на совершение ошибок. Просто на эти ошибки надо указать. И Протагор при этом, при всем, он, например, признает свое бесправие в отношении такого понятия, как Бог. Он в произведении о богах, он начинает, это произведение до нас не дошло, но дошла оттуда цитата, что он говорит следующее. Он говорит о том, что боги существуют или не существуют. Точнее, я не могу сказать ни того, что боги есть или их нет, по одной простой причине, по двум, точнее, простым причинам. Это за краткостью человеческой жизни и за слишком большой сложностью данного вопроса. То есть он фактически говорит, я не знаю про богов, я человек. Однако же греки его не поняли, и как мы же сегодня будем тоже об этом много говорить, любимая статья и самая такая отличная в Древней Греции — это оскорбление чувств верующих. Ну и, соответственно, Протагор, он пошел по статье оскорбления чувств верующих, но в отличие от Сократа, ему удалось вообще-то избежать наказания, а так-то ему тоже была уготована смертная казнь. Протагор от этого убегает. То есть он спокойно убегает от этого всего. Вот, поэтому для Протагора у него очень интересный релятивизм, который заключается в том, что все на самом деле правы. Ну, правы, потому что они так ощущают, потому что у них такой опыт и так далее. У каждого человека есть свой исключительный опыт. Дальше. Что мы видим? Да, дальше он говорит о том, что еще один критерий истинности, который был очень важен для Протагора, это, конечно же, критерий выгоды. То есть то, что выгодно сказать в данный момент времени, то, что выгодно, то и будет лучше. То есть вот это вот очень... Все они на самом деле были такие очень меркантильные, прагматичные и всегда любили денежки. То есть вот они любили денежки брать, Сократ этим отличался, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Итак, следующий наш персонаж, который есть в софистах, его звали Горгий. Вот Горгий говорил следующее. Горгий говорил о том, что вот если Протагор говорил о том, что все в этом мире есть истина, то Горгий говорил о том, что в этом мире все есть ложь. Давайте сейчас немножко о его биографии, к этой концепции вернемся. Итак, во-первых, Горгий был учеником Эмпедокла, про которого мы уже тоже в прошлые разы говорили. Он прожил, как поговаривают, больше 100 лет. Я вас ни к чему не призываю, но как любил поговаривать Горгий, он, скорее всего, такую жизнь прожил, потому что у него не было семьи, и не было, он никогда не платил налоги. Вот, поэтому он не был никогда ничем обременен в этом плане. Вот, собственно говоря, поэтому прожил такую долгую и счастливую жизнь, но при этом был не только воздержан от таких обязанностей, как налоги, семейная жизнь, но он был воздержан и от удовольствия. И он этим, соответственно, очень-очень сильно хвалился. Вот, поэтому вот если мы будем говорить про биографию Горгия, он прожил 100 лет, но чем он для нас интересен с точки зрения философии, с точки зрения логики. А он говорит следующее. Он говорит, что все, что мы высказываем об этом мире, есть на самом деле ложь. Вот, казалось бы, да, вот Протагор только что сказал, что все в этом мире есть истина. Оба софиста. Понимаете, а вот Горгий как раз говорит, что все есть ложь. Смотрите, какая у него была концепция на все это. То, что мы в любом случае не можем сказать ни об одном предмете. Любой предмет, он нам дан, но мы его до конца осознать, осмыслить не можем. Итак, вот давайте зададимся вопросом. Ну, я переведу, может быть, на современные такие. Это мой пример, который мне очень нравится. Мне кажется, он понятен. Вот представьте, вам в детстве выдают книжицу с единорогами и жирафами. Ну, это рисованную книгу. Единороги и жирафы. И вот вы через какое-то время приходите в зоопарк и видите, соответственно, жирафов. Вот у вас происходит встреча с реальным объектом действительности. А что же происходит с единорогами? А они, на самом деле, как существа, несуществующие. Прошу прощения, если я кого-то разочаровал. Но не, я, конечно, очень обрадуюсь, если у кого-то произойдет с ними встреча и так далее и тому подобное. Но вот пока, там, скорее всего, могу предположить, что ваша встреча с единорогами пока еще не состоялась. И вы их реальное, скажем так, их реальное наличие в бытии вы никак подтвердить не можете. Не подтвердить, не опровергнуть. Ну, вот поэтому предполагаем, что это все ложь. И вот, соответственно, ну, откуда вы про них узнали? Вы узнали из книжки, вот нарисованная книжка была и так далее. А кто-то, значит, вам это придумал. Кто-то вам, значит, это рассказал. Значит, все, что вы знаете о бытии, является ложью. Ну, точно так же, как я вам сейчас, на самом деле, по Горгию, я вам очень-очень сильно лгу. Потому что если вы почитаете историю философии, это похоже, фрагмент ранних древнегреческих философов, это больше похоже на журнал «Семь дней». Ну, из серии «Пифагор пошел воскрешать мертвых», там, я не знаю, к Пифагору там еще что же, да, приходит, например, звери и так далее на лекции. Эмпедокл сбросился в жерло вулкана. Это больше, это все похоже на заголовки желтой прессы. И вот вопрос. Вот я знаю все это из вот этих вот источников. А тогда вопрос, а насколько, если мы по Горгию обсуждаем, насколько я вам лгу сейчас? По Горгию я вам лгу 100%, потому что это все существует в моей голове. То есть я вам рассказываю интерпретацию, которая существует в моей голове. Точно так же, как и существует любое искусство. Мне было бы интересно узнать, конечно, что Горгий бы сказал о том, что сейчас происходит. Ну, потому что, я не знаю, предположим, возьмем какой-нибудь фильм «Фантастические твари», да, и места, их, места, где они обитают. Это же абсолютно придуманные мифические животные и так далее. Но при этом, при всем, они начинают существовать в материи. Ну, не совсем в материи, но вот если мы возьмем картину, да, допустим, кто-то нарисует какое-нибудь изображение. Для того, чтобы создать животное в 3D, да, их сначала схематически тоже рисуют и так далее. Вот. Но, понимаете, вот здесь вопрос в том, что весь мир тогда представляется ложным. И все, что мы знаем об этом мире, то есть если вы вдумаетесь, что вам рассказывают там про, допустим, Николай II, Екатерина II, там, я не знаю, Елизавета и прочее, 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 вы их жизнь, вы их не застали, вы их жизнь прожить не можете. Более того, ну, условно говоря, возьмем, ну, скорее всего, у вас еще никогда не было встречи с Трампом. Вы о нем можете судить только по роликам в интернете и прочее, прочее, прочее. А вот с точки зрения Горгия, условно говоря, это та же самая встреча с единорогом, которая еще не произошла. Но на самом деле Горгий приводит ему более понятные аргументы там, в сторону химер. То есть он говорит о том, что то, что вы мыслите химер, это еще не значит, что они существуют в, реальном, в реальной жизни. Но, тем не менее, вы их мыслите. Поэтому, но при этом вы мыслите ложь. Поэтому на самом деле все, что мы мыслим об этом мире, это есть ни много ни мало, но самая настоящая ложь. Это вот по поводу того, что он говорит. И он говорит о том, что даже нельзя доказать о том, что сущее даже существует. Да, то есть вот есть проблема, что есть наш предмет мысли, но нельзя ни в коем случае сказать, что предмет мысли он реально существует, он действителен. Так, ну вот это вот то, что касается Горгия. Дальше. Давайте поговорим о следующем персонаже. Это... Так. Да, я, по-моему, чуть-чуть пропустил, что похоже на философию Витгенштейна. Смотрите, вот все, что мы, я сегодня буду говорить о софистах, на самом деле, это какую-то философию будет напоминать. То есть это будет напоминать Гоббса, это будет напоминать Витгенштейна. Именно поэтому, вот, знаете, мне кажется, что здесь стоит об этом сказать, что Хайдеггер очень любил досократическую мысль, отчасти потому, что там уже все было. Вот и софисты в этом плане, они тоже явились вот таким апогеем вот этой вот непосредственно мысли. Дальше. Вот если мы говорим о том, кто у нас есть, еще из софистов, но они уже у нас пойдут, к сожалению, более так скомканно, потому что, во-первых, про их биографию мы знаем очень-очень мало. То есть мы, например, можем сказать, что был такой философ, софист, которого звали Продик. Он занимался теорией синонимов. Вы сейчас тоже можете найти очень много вообще с проблемами философии языка, потому что, еще раз повторюсь, они были очень классными ораторами. Они обращали внимание на то, как вот это вот все, как это взаимодействует. И Продик, это был один из тех людей, кто первый начал заниматься теорией синонимов. То есть, который начал вообще заниматься теорией синонимов, говорить о том, что вот смотрите, вот у нас есть слово, например, мужество и отвага. Это эквивалентные друг другу синонимы или нет? Ну, то есть, полностью ли они соответствуют друг другу? Либо, если мы возьмем, там, я не знаю, допустим, книга и учебник, да, синонимами являться не будут, но они будут отчасти релевантны друг другу, да, то есть они будут друг с другом соотноситься. И вот Продик очень активно развивал языковую теорию. Следующее. Он также очень много занимался философией религии. У него был вопрос о том, вот эта вот выгода, знаете, вот софистов, найти выгоду везде, она заключалась еще и в том, что, например, в философии религии происходило следующее. В философии религии он говорил о том, что вот люди придумали богов из-за того, что боги, скажем так, люди в природных явлениях видели какие-то, ну, полезные свойства. Ну, то есть, например, земля дает нам, ну, условно говоря, земля дает нам хлеб. И именно поэтому мы будем поклоняться Деметре. Ну, потому что мы видим в этом определенного рода полезность. Мы видим выгоду. А почему мы поклоняемся богу Дионису? Да потому что здесь ни в коем случае я не пропагандирую алкоголь, я против алкоголя. Это всего же говорил Продик. Но вот его мысль заключалась в следующем, о том, что спиртные напитки, они так или иначе позволяют немножко развязать язык и отпустить ваши чувства. Ну, немножко грустно на душе, да, хочется винца попить, ну, бывает такое настроение. Вот, соответственно, вот в этом ничего плохого нет. Когда вы много уже винца пьете, это, конечно, уже плохо. Вот, но когда вы немного, да, то есть вы получаете оттуда выгоду или пользу. И именно поэтому то, что люди нашли в пользе от явлений, ну, не то чтобы природных, но явлений, не знаю, сколько вино это, природное явление, скорее, социокультурное, скажем так, да, природных и социокультурных явлений, соответственно, вы оттуда получаете как раз определенного рода выгоду. Более того, у них примерно как и у киников был образ Геракла, которого соблазняют две девушки. Одна красивая, роскошная, шикарная, вот, и одна такая скромная и так далее. И к кому пойдет Геракл? Геракл, конечно же, идет к скромной девушке, потому что это подлинная добродетель. То есть она говорит о том, что да, будет сложно, но ты при этом будешь добродетельным. То есть, опять же, здесь нельзя вот у тех же софистов, как вот их, знаете, огульно говорят, что вот они деньги брали. Нет, смотрите, там была такая история, что они, кроме того, что они брали деньги, они все-таки занимались еще какими-то моральными вещами. Мы, кстати, об этом сегодня тоже постараемся очень много поговорить. Если мы говорим по теории вообще общественного договора. То есть, например, тот же самый Гиппий, он был против рабства. Очень большое количество софистов, они выступали вообще против рабства и говорили о том, что люди равны от природы, они равны. Но вот в каком плане? Они в социальном плане равны, но от природы люди не равны. То есть, смотрите, в социальном плане люди все свободны. Не может быть рабов. Вообще, передовая мысль была для Древней Греции. Платон и Аристотель-то это отрицали. То есть, они говорили, да, рабство это... Ну, Платон так себе там... Там есть мнение туда и туда. Вот. А Аристотель говорит, да, рабство это классно и прочее, прочее, прочее. Так вот, и, например, Гиппий, он был категорически против рабства. Абсолютно передовая мысль. Более того, он говорил о том, что есть законы общественные, есть законы природные. И мы с вами должны уважать законы общественные. Ну, они существуют, чтобы их не нарушать. Но при этом вы не должны нарушать, вы не должны нарушать законы природные. Ну, условно говоря, то есть, если вам что-то хочется от природы, если вы знаете, как это исполнить, не нарушая общественного закона, то это делайте. Смотрите, здесь просто мы приходим к тому, что у нас с вами происходит, например, в странах восточных, то есть, мне кажется, что этот пример, он здесь будет корректен, в восточных странах, где, например, запрещают гомосексуализм, да, ну, а людям хочется, они не виноваты, это от природы, да, это их природа, ну, и вот они несчастны, вот вынуждены в этом плане скрываться. Вот, опять же, Гиппий, он идет на опережение. То есть он говорит, не надо придумывать такие законы. Если мы, кстати, с вами вспомним, так чуть-чуть забегая вперед, Руссо. Руссо-то примерно тоже, ну, Руссо там в крайности немножко пошел. Но тем не менее, вот он говорил о том же. И вот у Гиппия была такая же мысль, что не надо придумывать те законы, которые будут человеческую природу ограничивать. Но социальные законы надо уважать. Вот. Абсолютно передовая мысль. Дальше. Также еще были очень большие, если мы уже сейчас говорим о концепциях, то, конечно же, были очень большие, скажем так, концепции о теории общественного договора. Были теории общественного договора, говорили о том, что вот идет война всех против всех, выделяли о том, что там есть, например, слабые и сильные, говорили о том, что сильных, прошу прощения, слабых большинство, да, все правильно, слабых большинство, сильных меньшинство. Ну, то есть люди рождаются, как я сказал, от природы более сильными, те, которые сильные, умные, но их к власти не допускают. Вот слабые придумали такие законы, чтобы умных, действительно умных от и сильных от природы не допустить к власти. К власти, по их мнению, приходят только вот лишь слабые. И это, опять же, опережает, например, теорию Ницше. И мне кажется, это обоснование, оно во многом опередило вообще ницшанскую такую парадигму. Так, дальше. Что касается времени. Да, вот то, что касается времени, была такая идея, которая заключалась в следующем, что, например, время — это всего лишь субъективная категория. О том, что мы время считаем, то есть это только оно в нашем сознании, никакого времени как такового не существует. Но вот такие интересные достаточно догадки были у софистов. Понятное дело, что очень много они занимались социальными вопросами. Кстати, был еще такой философ из софистов, которого звали либо Фрасимах, либо Трасимах. его на русский язык по-разному переводит, и он говорил о том, что что такое справедливость устанавливает сильное большинство. То есть устанавливает как раз сильное большинство. Власть имущие. То есть власть имущие сами говорят о том, что такое справедливость, и это справедливость, которая является справедливостью для них, но не является справедливостью для всех остальных. То есть каждый власть имущий устанавливает собственные правила. Ну вот, соответственно, такая концепция была. И был еще один человек, который, он был двоюродным вообще дедушкой, насколько я понимаю, там очень сложная родословная, но обычно говорят, что просто дядя и все. По-моему, он был двоюродным дедушкой, если я не ошибаюсь, сейчас ничего. Двоюродный дедушка Платона, который входил в союз 30 тиранов. Это была хунта, которая пришла против поражения афинской демократии в Пелопоннесской войне. И, соответственно, ну, мы же о философии говорим. Конечно, то, что творили 30 тиранов, это недопустимо. Однако же многие очень им все-таки были благодарны за то, что они вывезли страну из кризиса, хотя они делали это радикальным очень способом. И вот Критий говорил о том, что... Критий говорил о том, что люди придумали Бога, для того, чтобы кто-то контролировал их, кто-то контролировал общество, когда это не могут сделать полицейские. Ну, условно говоря, какие-то охранники, стражи и так далее могут ходить днем и предотвращать преступления, но они не могут это сделать ночью. Поэтому людям надо было изобрести некоторый идеологический механизм, по которому вы не будете поступать плохо, вы не будете поступать неправильно. И именно в этом плане у вас как раз получается вот эта вот вся получается концепция Бога. То есть то, что Бога придумали люди для того, чтобы люди сами за собой следили как этические инструменты для того, чтобы не совершали никаких преступлений. Это то, что касается софистов. И то, что я в самом начале как-то, знаете, так опустил. То, что само слово софиста происходит от слова знатоки мудрости. То есть это были действительно, ну, я этим вот завершаю, это были знатоки мудрости, которые говорили о том, что они все знают. И вот на эту почву приходит такой человек, которого звали Сократ. Сократ, я не знаю, вот есть такое понятие в Древней Греции, которое называлось колокогатия. Колокогатия — это когда у вас все прекрасно, то есть вы накачанный, мужественный воин, при этом у вас еще и сердце храброе постоянно. А вот у Сократа получилась следующая история, что сердце-то у него было храброе, даже своих друзей спасал с поля боя. А вот внешностью как-то не вышел. То есть вот у него глаза такие были выпученные, проплешина была, нос приплюснутый очень сильно, про который Платон очень много писал в разговорах об искусстве. Понимаете, вот это вот такой образ, ну, причем его происхождение, оно тоже очень дает о себе знать. И, например, тот же самый Ницше, он называл Сократа подонком и так далее. Сократ происходил, его мать, она была повивальной бабкой, это нам с вами понадобится, это пригодится очень информация, а его отец был то ли скульптором, то ли каменотесом. Я так понимаю, что эта ошибка закралась в эпоху Возрождения, когда слово «скульптор» и «каменотес» называли одним и тем же словом. И вот дальше, поэтому в разных источниках вы можете найти разную информацию. В одних, что в том, что он был скульптор, в других, то, что он был каменотесом. Вот, однако же, это и то, и другое, вот мы уже достоверно не можем установить. Итак, что мы здесь с вами должны еще сказать? Сократ, он действительно был каким-то вот таким очень неказистым, при этом он был мужественным, он принимал участие в Пелопоннесских войнах, он был достойным афинским гражданином, но ему жутко нравилось бесить людей. Во-вторых, он был таким, не знаю, ну, я думаю, что можно это сказать. Например, у Платона в диалоге «Пир» у нас встречается следующая фраза о том, что Сократ вышел из дома, чистый, в новых одеждах, а такое можно было встретить нечасто. То есть Сократ очень часто, скорее всего, он ходил немытым, в обносках, денег не брал, то есть вот с точки зрения софистов, да я думаю, общество в целом, он был очень маргинальным. То есть он был за пределами общества, но так как ему тоже очень нравилось ходить, разговаривать с другими людьми, узнавать правду, и вот он подходил к кому-то и начинал задавать абсолютно детские вопросы, то есть то, что называется первая стадия вот его диалога, способа вести беседу, это была, конечно же, ирония. Ирония в переводе с греческого обозначает притворство. Сократ кем притворялся? Он притворялся идиотом. То есть он говорил о том, что я ничего не знаю. И вот здесь мы приходим к тому, что это полностью противоречит тому, что представляли из себя софисты. Софисты кричали на каждом углу, что вот мы знатоки мудрости, вот мы все поняли и так далее. А Сократ-то как раз говорит о том, что а я дурак. Ну, он подходит, вот представьте, подходит к вам бомж и говорит, а вот скажи мне, дорогой друг, самые какие-нибудь простые вещи, а что такое мужество? Он расставляет ловушки для своих собеседников. Он расставляет ловушки для собеседников, и, соответственно, через какое-то время они попадают в яму, потому что они не могут сказать ничего. Ну, например, как разговор Сократа с... разговор Сократа с одним из военачальников, где он военачальника спрашивал. Он говорит, дорогой друг, а вот скажи мне, пожалуйста, мужество является ли благом? Ну, для генерала, конечно, мужество это является благом. Он говорит, да. Он говорит, хорошо, вот скажи мне, пожалуйста, дорогой друг, а глупость это мужество, глупость является ли благом? Он говорит, ну, конечно же, нет, не является. Ну, зачем глупые люди в армии? И вот Сократ дальше ему говорит, а вот человек, который идет в бой, который готов пожертвовать своей жизнью, или который, я не знаю, вот если приводить более такие, знаете, нам насыщенные, более жизненные примеры, когда приходите в там, пожарный идет в горящий дом, не задумываясь о собственной безопасности вообще и готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения других, разве он поступает не безрассудно? А если он поступает безрассудно, то тогда мужество является ли благом или не является? Ну вот такие интересные разговоры. И в итоге что оказывается? Что бомж, который к вам подходит, вы оказываетесь глупее, чем бомж. И вот это действительно ситуация, которая начала через какое-то время всех очень, очень сильно напрягать, потому что за Сократом начали ходить еще очень большое количество молодых людей. Одним из этих молодых людей был Платон, о котором у нас будет следующая лекция. И вот, вот эти вот все молодые люди, они смотрели на то, как развинчивают мифы. Да, вот этот миф о полководцах, которые все знают, которые всю жизнь занимались, да, художниках, художники, которые не могут всю жизнь занимались, да, вопросами красоты скульптора, которые все гармонично делали, правильно, а теперь они сказать не могут, что такое красота. Они не могут ответить на вопрос, самый банальный вопрос. Что это такое? Что такое красота? Что такое благо? И что такое мужество? Вот это то, что было у Сократа, то, что говорил Сократ. И вот это вот действительно была вот, соответственно, такая история, которая закончилась для Сократа очень плохо, потому что Сократу точно так же к 70 годам жизни, например, ему 70-75 лет, ему выводят обвинение в том, что он является... Значит, там было два обвинения. Это первое — оскорбление чувств верующих, о том, что он богов не уважает. Второе — это то, что он развращает молодежь. Ну, в каком плане? Ну, потому что они за ними ходят. Но, видимо, там все-таки была какая-то предпосылка, что он развращает молодежь, потому что... часть учеников Сократа перебегали на сторону Спарты. Но вряд ли бы Сократ, вот как мне кажется, все-таки вот прям призывал к такому, но, видимо, вот люди по каким-то своим соображениям просто перебегали на сторону Спарты. Вот, поэтому вот была действительно такая ситуация. И вот, видимо, это тоже послужило формальным поводом для того, чтобы вынести, наконец-то, ненавистному Сократу обвинение. Казалось бы, да, кому помешал такой старичок, уже 70-75 лет, кому мог помешать? Ну вот достал уже всех окончательно. Суд состоялся примерно... то есть, когда были обвинения, ему, значит, по поводу того, что он не уважает богов, ему было выдвинуто два обвинения. Первое обвинение, что он вводит новых богов. Второе, это то, что он не верит в богов. Он говорит на своей защитной речи в диалоге Платона, это мы видим. Платон говорит: ребят, у вас с головой вообще как, все хорошо? Ой, прошу прощения, Сократ говорит: у вас с головой все хорошо? Он говорит: либо я ввожу новых богов, тогда я не могу не верить в богов, либо я не верю в богов и не могу вводить новых, потому что я не верю в богов. Он говорит: вы со своим обвинением разберитесь, пожалуйста. Вот, то есть все вот это вот... Все вот это обвинение он также превращает в цирк. Он фактически превращает в фарс. Где он продолжает всем остальным доказывать, что они дураки. То есть Сократ — это такой тролль своего времени. Тролль своего времени, который очень любил поиздеваться над другими людьми. Его последняя, скажем так, шутка обошлась ему достаточно дорого, потому что обвинение разделилось примерно 50% на 50%, там, с минимальными уходами и с минимальными отклонениями. И при таком раскладе он мог заплатить штраф. Либо заплатить штраф, либо смертная казнь. Что выбирает Сократ? Конечно же, смертная казнь. Ну, потому что он обосновывает это следующим образом. Он говорит: потому что мы все приговорены к смерти по праву рождения. Ну, мы все с вами умрем. И он говорит: только вам-то... Он говорит: я-то старик. Мне вообще уже немного здесь осталось. А вот вам с вашим решением еще жить да мучиться. Он говорит, и дальше он продолжает, он говорит: а там-то, ну, имея в виду царство Аида, говорит: а там-то какие будут замечательные люди, вот там-то я у них точно узнаю, что такое истина. И, конечно же, ну, то есть читайте между строк, что там-то я достану всех, и там меня травить не смогут. И вот дальше он уже после этого... ему действительно выносят вердикт. Он должен выпить яд. И когда он выпивает, то есть он очень долго ждет своего наказания. Фактически его никто не охраняет. У него есть возможность убежать. У него есть возможность убежать. Но это то, чем Сократ отличается от софистов. Это то, что софисты, даже если убегали, точнее, они убегали, а Сократ не убежал. Это было полностью его решение. Во-вторых, он это еще обосновывал следующим образом. Он говорит, что если уж таково решение демократии, то есть он был максимальным демократом в этом плане. Если таково решение демократии, то значит я его должен соблюдать. Вот, собственно говоря, вот в этом как бы апофеоз мысли Сократа и, наверное, его поступок, который он совершил, он и разделил фактически всю древнюю Грецию на досократическую мысль и постсократическую мысль. Даже не, как мне, может быть, я могу ошибаться, не фактом своей жизни, но фактом своей смерти. Вот он разделил, скорее всего, в истории философии именно фактом своей смерти, потому что он, это действительно было такое очень, да, при этом у него была жена, вот эта финальная такая сцена казни, когда приходит к нему жена с детьми, но он и говорит, ну, как бы, ну, женщина, иди рыдай в другом месте, нам тут вот, мужикам надо еще поговорить. Вот, то есть он начинает разговаривать со своими учениками, в этот момент они якобы, по легенде, разговаривают о бессмертии души, он выпивает яд, и это яд, который действует, знаете, очень такое, очень постепенно, и начинает просто постепенно неметь конечности. Ну, то есть относительно безболезненная смерть. И поговаривают, что в конце он говорит следующее о том, что «я исцелился». Принесите красного жертвенного петуха Асклепию. Асклепий — это бог врачевания в Древней Греции. И таким образом он говорит, что он излечился. Теперь про его личную жизнь. Его жена была Ксантипа, которая ревновала его к его ученикам. Ну, понятное дело, что он там, скорее всего, он был гомосексуалистом и тоже очень часто был с юношами, поэтому жена его ревновала. Вот, но у них были специфические очень отношения с Ксантипой, потому что периодически она выливала ему на голову помои, то есть после очередной ссоры на голову вылила помои, и после чего он сказал, что после такой тучи не могло не пойти дождя. Ну, это что-то из серии такого. Более того, поговорит о том, что вот мне сложно сражаться. Точнее, он говорит так. Если вы хотите чему-то научиться, ну, например, верховой езде, вам надо взять самого рьяного коня. И после моей дорогой прекрасной Ксантипы мне уже любой софист по плечу. Ну, то есть он ее воспринимал как такой, знаете, домашний тренажер против софистов. И если мы говорим о самом его учении, то это, понимаете, его, во-первых, Сократ ничего не писал, поэтому очень сложно сказать, что и а то, что писал, например, Платон, это будет подвергался очень большой критике, даже со стороны того же Сократа, и он это очень дело не любил. Он считал, что живая беседа, она гораздо лучше, нежели письменные какие-то варианты, потому что их, видимо, можно было почистить, отредактировать. Он, скорее всего, не любил. Более того, воспоминания Ксенофонта и Платона, они очень сильно отличаются. Вот, поэтому здесь даже о том же самом Сократе нам очень сложно выстраивать какие-либо представления. И вот дальше мы с вами должны сказать еще следующее, что вот он, скорее всего, известен своей фразой, что «я знаю, что ничего не знаю». Но эта фраза, скорее всего, до него еще говорили 150 раз. То есть ее начинают приписывать там чуть ли не с Фалеса. Но, тем не менее, он это довел в своем методе ведения беседы до самого апогея. То есть «я знаю, что ничего не знаю», то есть понимание того, что перед нами образуется такая гносеологическая пропасть, да, гносеологическая бездна, или бы чем больше я знаю, тем больше я ничего не знаю. И способ, которым он вел беседу, он назывался маевтика. Маевтика — это способ повивальной бабки, то есть помочь другому человеку разродиться истиной. Разродиться истиной, принять роды, помочь как-то вот принять роды и так далее. То есть вот это вот как раз то, что для него было крайне важно. Так, это то, что касается его учения. Ну вот, да, на этом здесь, наверное, стоит закончить. То есть он больше прославился своим таким образом жизни в этом плане. И вот это вот продолжение сократизма в других направлениях мы с вами обязательно обсудим на следующих лекциях. Смотрите, по поводу того, что, да, он обладал физической силой. Давайте я сейчас чат открою, чтобы точно... Да, и пока можете начинать писать вопрос. Сейчас я чат открою, чтобы вопросы было лучше видно. Так. Это не то. Сейчас, секунду, я чат открою. Сейчас, секунду. Чат. Вот. Так. Да, смотрите, по поводу того, что Сократ занимался боксом и иногда даже участвовал в боях с теми, кто не мог ответить на его вопросы или что-то подобное. Смотрите, действительно, Сократ был очень таким плотненьким мужичком, который обладал очень большой силой, он очень много дрался, как я сказал, участвовал в боях, но, насколько мне известно, ему... больше все-таки нравилось... То есть, кто не мог ответить на его вопросы, они не могли ответить на его вопросы. Все, то есть, он их за это ни в коем случае не добивал. Я такую, честно говоря, такую теорию слышу в первый раз. То есть, то, что он участвовал в боях, это действительно было так... Ну, это так. Вот, по поводу того, что он кого-то бил, кто не отвечал на его вопросы, ну, это как-то очень уж... противоречит вообще духу. Всему надо было, скажем так, вот достать из самого человека, чтобы он разродился истиной о том, что он ничего не знает, а не сделать это насильственным путем. То есть, чтобы он сам к этому пришел. Вот в этом была суть. Так, еще какие-то вопросы есть? Так, вопросов вроде бы больше нет.
Я думаю, что их и не будет больше, по крайней мере.
Так, да, по крайней мере, вот пока нет. Так, да, я вас всех призываю, обязательно подписывайтесь на мой канал «Философское мнение», на группу «Сигнум», обязательно узнавайте всякие разные новые вещи. Вот, и обязательно на мой канал, там сегодня как раз вышло новое видео про Тургенева, поэтому можете посмотреть, достаточно будет интересно. Есть ли какие-то еще вопросы за это время пришло? Нет.
Нет еще.
Если нет, то тогда я думаю, что на этом на сегодня все. И тогда увидимся в следующий раз. По-моему, в следующий раз там будет, если я ничего не путаю, там, по-моему, про Платона, но надо будет уточнять обязательно, поэтому следите в Сигнуме за анонсами.
Хорошо.
Спасибо за лекцию.
Все, вам спасибо, да.
Всем да, спасибо. Понятно. Всем до свидания. Большое спасибо вам, Дмитрий. Большое спасибо всем тем, кто слушал.